Городской наблюдатель.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Марианна Никольская. Сегодня мы продолжаем разговор об истории Толстовского дома. С нами краевед, кандидат географических наук Леонид Григорьевич Колотило.
Здравствуйте, уважаемые наши радиослушатели.
В прошлый раз мы узнали о жизни владельцев этого здания на улице Рубинштейна. Сегодня мы продолжаем наш рассказ.
Строили ли Толстовский дом с 1910 по 1912 год всего 3 года. Это очень быстро для такого огромного сооружения. И Михаил Павлович владел им всего лишь 1 год. То есть в 1913 он умирает в Лозанне во время лечения. Причем дом достраивали, скажем так, по упрощенному проекту, например, там кровля и какие-то детали. И мало того, первоначально есть данные о том, что Михаил Павлович планировал строить еще одну очередь Толстовского дома. То есть дом должен был перешагнуть Троицкую улицу и идти аж до Владимирской площади. То есть он должен был стать чуть ли не в 2 раза длиннее.
Вот я вспомнила, в Москве тоже есть подобный огромный дом, дом страхового общества «Россия», да?
Да.
Вот он тоже гигантский совершенно.
Ну, страховое общество «Россия», оно строило довольно много и в Санкт-Петербурге, и в Москве. Так вот, что касается Михаила Павловича, он уходит в мир иной в 13 году. По завещанию его тело было перевезено в Санкт-Петербург, и похоронен он был в Троице-Сергиевской Приморской пустыне. Это монастырь, не доезжая до Стрельны.
Да, есть такой там, да.
Вот. И там, на вот этом монастырском кладбище, было похоронено довольно много толстых, в том числе и родители Михаила Павловича. Что удивительно, дело в том, что мама у него была лютеранка, то есть она принадлежала к роду фон Аретин. Это немецкий, баварский, баронский род. Но по разрешению Священного Синода она была похоронена рядом с его отцом именно в Троице-Сергиевской лавре. И потом там нашел свой последний приют и Михаил Павлович Толстой. Там же, кстати, похоронено больше 20 представителей рода Толстых, в частности, двоюродная тетя Льва Николаевича Толстого, с которой у него была обширная переписка. Она по возрасту была не намного старше там, Льва Николаевича, но у них такая была дружеская переписка длительное время. И, к сожалению, вот это вот монастырское кладбище, оно было в советское время, увы, снесено. То есть там была школа милиции, и сделали плац, по которому маршировали наши будущие защитники правопорядка. Сейчас это кладбище настолько, насколько возможно, восстанавливается. Но в частности, там был похоронен соученик Пушкина, канцлер Горчаков.
И, последний из лицеистов. Да. Самый последний, кто остался в живых.
Да, да. И последний, кто праздновал лицейскую годовщину.
Да, он в одиночестве.
Уже в одиночестве, да. Так вот, канцлер Горчаков, и его могилу восстановили, но потому что она была из гигантских совершенно камней, как бы вот склеп создан. Снести, видимо, окончательно не удалось, поэтому сейчас он восстановлен. А вот на том месте, приблизительно на том месте, где были захоронения Толстых, а они были, в общем-то, разбросаны, но стоит единый деревянный крест, на нем табличка, и перечислены все представители рода Толстых, которые похоронены вот в этом вот Троице-Сергиевской Приморской пустыне. Вот, а вдова Михаила Павловича, она похоронена уже не там. Почему? Она в 1913 году наследовала вот Толстовский дом и владела этим домом официально до 1918 года. Владела она этим домом до момента, когда вышел декрет советской власти о национализации всех многоквартирных домов в городе Петрограде тогда. И с этого момента началась уже советская история этого дома, о чем мы поговорим позже. А сейчас скажу несколько слов о самой Ольге Александровне. Дело в том, что ее девичья фамилия Васильчикова, и ее отец, князь Александр Илларионович Васильчиков, всем вам известен как секундант Лермонтова на дуэли с Мартыновым. То есть вот дочка секунданта Лермонтова стала второй владелицей Толстовского дома. Что касается Ольги Александровны, то к моменту национализации дома она уже жила причем довольно давно уже жила в Париже вместе с детьми и внуками, и умерла она аж в 1934 году, похоронена на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, там, где нашли свой последний приют многие наши соотечественники, оказавшиеся вне пределов своей родины.
Да, это очень интересное кладбище, и могилы находятся в совершенно разном состоянии. Если за могилой Бунина ухаживают, и цветы там всегда лежат свежие, то на могиле Феликса Юсупова, в общем-то, не так прибрано.
Ну, увы, Феликс Юсупов, конечно, фигура такая неоднозначная в нашей истории, и его участие в убийстве человека, оно, конечно, не делает чести самому Феликсу Юсупову. Кто бы ни был этот человек, я напомню, что он участвовал в убийстве Григория Распутина. Как бы ни относились к Григорию Распутину, но право на убийство не имеют даже такие известные представители фамилии, как Юсупов или Романов.
Вот Юсуповым не так повезло, как Толстым. У них всегда в роду оставался только один единственный ребенок. Все остальные дети умирали. И наследство переходило только в одни руки.
Ну, могу привести пример еще. Вот здесь, на Фонтанке, рядом с Толстовским домом, практически рядом, находится Шереметьевский дворец. И Шереметьевы, они тоже, там, как правило, в роду оставался один сын. Поэтому те гигантские богатства, дворцы, поместья и так далее, которые были у Юсуповых и Шереметьевых перед 1917 годом, связано с тем, что не распылялись эти богатства, а еще и объединялись.
У Толстых, наоборот, детей было очень много, поэтому
видимо, заслужили.
Там дележ наследства, видимо, был актуален. Но вот после смерти Льва Николаевича ведь тоже вот эта шла борьба за наследство,
Толстые,
за усадьбу.
Вот надо отдать им должное. Они в большинстве случаев были людьми абсолютно самодостаточными. И они находили себя на разных поприщах, и поэтому, в общем-то, даже от того, что род становился все более и более многочисленным, они не измельчали, не стали худородными, они все-таки своим трудом, своими талантами во многих случаях достигали опять какого-то положения, невзирая на то, что Толстых были тысячи.
И делили все время наследство, дробили.
Я могу сказать, что Толстые, они славились совершенно такими еще и экзотическими браками, скажем так. Потому что вот я всегда расстраиваю блондинок, когда рассказываю о Толстых, потому что Толстые, как правило, в абсолютном большинстве случаев женились только на брюнетках.
Что это за семейная традиция?
Они женились на дамах обязательно темноволосых и такого восточного типажа. То есть восточная кровь там всегда присутствовала. То есть они женились, как правило, на дамах темноволосых. И это были черкешенки, армянки, грузинки, цыганки, еврейки. То есть все дамы темноволосые. И вот приведу даже пример владельца Толстовского дома. Граф Михаил Павлович Толстой. Мама у него немецкая баронесса фон Аретин, урожденная. Но этот немецкий, баварский, баронский род по происхождению армянский. Может, арутяны, может, еще как-то. Но по происхождению это армянский род. И, кроме того, например, одна из прабабушек Михаила Павловича Толстого была Ульяна Скоропадская. Как известно, это дочка гетмана Скоропадского знаменитого. Гетман Скоропадский, правда, был человеком очень мягким. И все в семье решала его жена Настасья. И даже шутили, что гетман носит плахту, а Настасья — булаву. То есть жена носила гетманскую булаву, а он носил женский платок. Но это такая шутка, потому что он был человеком таким спокойным, очень выдержанным. А вот жена у него принадлежала к такому известному, очень агрессивному и очень такому активному казачьему роду. Это род Марковичей, или иногда их на польский лад называют Маркевичи, но по происхождению этот род еврейский. И когда современные украинцы говорят о том, что вот у нас там чистая раса, там мы там казачьего рода, то, извините, это полная чушь, потому что среди казаков были представители любых национальностей. То есть были и турки, да, и греки, и поляки, и евреи, и кто там только не был. Очень много было вот таких вот. Так что у Михаила Павловича Толстого тоже были в роду вот разные национальности. Может быть, вот эта вот многокровность, эта полиэтничность, она Толстым и давала те силы и вот разнообразие, которым славился этот род.
Конечно, о семье Толстых можно рассказывать вечно.
Да, но мы вынуждены быть краткими.
как говорил экскурсовод из...
Корона Российской империи, да.
Да, поэтому на сегодня мы заканчиваем наш рассказ, но я уверена, что мы обязательно встретимся еще с Леонидом Григорьевичем в следующей нашей передаче и продолжим рассказ об этом славном семействе России и о Толстовском доме как такой культурной единице нашего города. Спасибо вам огромное.
Спасибо.
Я напоминаю, что сегодня моим собеседником был Леонид Григорьевич Колотило, краевед, кандидат географических наук. Передачу вела Марианна Никольская. Всего доброго. До новых встреч.
До свидания.
Городской наблюдатель.